Короче, дорогие друзья, перед тем, как начать программу «Музейные палаты», у нас сегодня опасная тема. Музей Булгакова, нехорошая квартира, так что готовьтесь к посещению на Большой Садовой. Я хочу разыграть билеты для вас. Помните, да, что у нас все розыгрыши раскиданы по эфиру, поскольку нету передачи теперь все на выход. Поэтому такое небольшое приложение, неожиданное приложение и предложение. В Москве открылся кинофестиваль «Завтра». Это третий международный фестиваль современного кино, который придумал, организовал и создал Иван Дыховичный. И, естественно, программу этого фестиваля тоже он составлял целиком и полностью. И, конечно же, все ждали, что может случиться чудо, и Ваня выйдет из больницы и откроет этот фестиваль. Но, увы, чудо не произошло. Поэтому фестиваль «Завтра» посвящается памяти Ивана Дыховичного. Он открылся вчера вечером. Вчера произошло торжественное открытие. И продлится он-то всего ничего. Сегодня, завтра и послезавтра. Это фестиваль современного кино, артхаусного кино. Те фильмы, которые вы вряд ли можете увидеть в кинотеатрах, поскольку, к сожалению, у нас нет специального кинотеатра для такого кинематографа, увы. Но зато есть фестиваль «Завтра», на который вы можете попасть. Он проходит в кинотеатре 35 мм. Это бывший кинотеатр «Новороссийск», который на Садовой находится, на углу Покровки и Садового кольца. И у нас есть билеты, на все дни, по-моему, есть билеты, вы потом разберетесь, да, по репертуару. Значит, начиная с сегодняшнего дня, если у вас есть возможность сегодня пойти, сразу же об этом заявляйте. Сразу говорю на СМС плюс 7985-970-45-45. Сегодня есть сеансы в 8 часов вечера, в 10 часов вечера и даже в полночь. Вот такие вот. На завтра есть на 18 число и, по-моему, на 19 тоже. Сейчас я проверю, чтобы вас не обмануть. 18. На сегодня и на завтра. Значит, что у нас будет завтра? Сразу скажу. Завтра в буквальном смысле слова, то есть 18 числа. Какие есть фильмы. Итак, 35 миллиметров, Покровка 47/24. Конкурсные завтра фильмы «Служанка», чилийский фильм, все билеты проданы, малазийский фильм «Большой фанат», американский фильм, гала-премьера «Жажда», корейское кино «Пак Чанука», в 22 часа начала. И после полуночи полночная музыка «Сельские панки», это немецкий фильм, режиссер Ларс Ессен. В малом зале проходит ретроспектива фильмов Ивана Дыховичного. И обращаю ваше внимание, что на эту программу вход свободный. Завтра в час дня начинается эта ретроспектива. Вы увидите фильмы «Вдох-выдох», вы увидите фильмы «Европа-Азия». И на эти фильмы можете попасть совершенно бесплатно и без билетов. Завтра же в кинотеатре «Пионер», это вторая площадка фестиваля «Завтра», кинотеатр «Пионер», который только что открылся на Кутузовском проспекте. Завтра вы увидите фильмы «Полицейские», прилагательное, это румынское кино. «Я убил свою маму», конкурсный фильм канадский. Гала-премьера завтра в 9 часов вечера и в 23:35 ретроспектива Гая Мэддина «Сказки больницы Гимли». Это канадский режиссер. Завтра же в вечернем показе тоже в кинотеатре «Пионер» «Служанка», фестивальное кино чилийское. «Доктрина у всех на виду», это американское кино, в 23:35 начало. Кроме этого, среди российских фильмов стоит отметить конкурсное кино «Женитьбу», Константин Селиверстов, режиссер. Будет он показан 19 числа. Кого еще вам назвать, чтобы вы так сориентировались? Французское кино, конечно, представлено широко. Бруно Дюмон, фильм «Хадевейх», в 14 часов начала этого фильма тоже будет завтра. Так что ориентируйтесь, дорогие друзья. Конечно, я понимаю, что так трудно с голоса воспринимать, всю программу зачитать вам не могу. Могу только сказать, что параллельно с конкурсной программой существует еще и показ специальный, внеконкурсный, ретроспектива Гая Мэддина, то, что я вам уже сказала. В жюри фестиваля «Завтра» входят представители жюри, режиссер, писатель, драматург, актер и художник из Чили Алехандро Ходоровский. Это культовый, безусловно, персонаж современного кинематографа. Пожалуйста, запомните это имя, кто не знает. В жюри входит также актриса Полина Агуреева, Рутгер Хауэр, на минуточку, это известный персонаж, известнейший актер голландский, которого, я думаю, в нашей стране очень-очень хорошо знают. Ну вот состав жюри я вам прочитала. Так что, дорогие друзья, еще еще раз напоминаю вам, на СМС +7 985 970 45 45, на 17 и на 18 октября билеты на конкурсные и внеконкурсные показы фестиваля «Завтра» в кинотеатре 35 миллиметров. Присылайте ваши заявки.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Музейные палаты. Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Осторожно начинаем нашу сегодняшнюю программу. Осторожно, осторожно, тихо. Двери скрипят там у вас в квартире, когда открываются?
В общем-то, уже нет.
Уже не скрипят. Ремонт был. Хорошо. Итак, музей Михаила Булгакова сегодня у нас в гостях. Инна Омаровна Мишина, директор музея. Здравствуйте, Инна Омаровна. Приветствуем вас. Ну что, у нас есть подарки, сразу про них скажем.
Ну, а то как же. Ну, у нас, как всегда, не только подарки. Мы же люди вредные. Но у нас еще и вопросы. Значит, сегодня на розыгрыш у нас представлена история. У нас все такое около Булгакова, знаешь. DVD «Иисус. Истинная история» в трех дисках. Это BBC. Книга Риты Джулиани «Рим в жизни и творчестве Гоголя». Ну, понятно, я думаю, не стоит объяснять, почему мы Гоголь и Булгаков здесь идут в некоторые связки у нас. Компьютерная игра «Древний Рим. Золотой век». Тоже, наверное, ясно все. Жан-Ноэль Робер. «Повседневная жизнь Древнего Рима через призму наслаждений». Вот там как раз, между прочим, те самые вот времена, когда все происходило. И компьютерная игра «Европа. Древний Рим». Ну, а вот что нужно сделать, чтобы все это получить? Читаю вопросы быстро, а вы, как всегда, думаете. «Борьба с ней, какая бы она ни была, мой писательский долг». Это цитата из Булгакова. «С кем с ней боролся Михаил Булгаков?» Следующий вопрос. Многие помнят один из вариантов начала романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Однажды весной в час небывало жаркого заката. А какой великий роман другого писателя и другой совсем роман начинается фразой «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время под вечер». Итак, «Мастер и Маргарита». Однажды весной в час небывало жаркого заката. Какой другой роман начинается фразой «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время под вечер»?
Господи, как хочу посмотреть ответы. Моя мечта.
Не подглядывай. Что полилось из крана после того, как над ним поколдовал кот-бегемот? У кого из булгаковских персонажей разноцветные глаза? Назовите больше одного, потому что одного мы все знаем. Назовите еще там были.
Из персонажа «Мастера и Маргариты».
Да? Еще... Ну, зачем ты? Вот нет. Ну, нет. Не из «Мастера и Маргариты». Нет. У кого из булгаковских персонажей разные глаза?
Сейчас. Разберемся.
Да.
То есть там не только «Мастер и Маргарита», но и другой персонаж из другого совершенно романа.
И вопрос еще один. Гоголь в «Повести Ви» пишет: «В Киеве на Подоле все бабы». Кто?
В Киеве на Подоле все бабы.
Так. Вот такие они там. Ну и вопрос вот Инна Омаровна принесла свои, сейчас будет задавать. Потому что это были мои вредные вопросы. Теперь ваши вредные вопросы.
Такие. Первое. Место службы Булгакова в Москве. Как назывался в то время вокзал, на который Булгаков приехал в Москву? Назовите не менее трех произведений, в которых можно угадать квартиру 50. Кто помог Булгакову прописаться в комнату в квартире 50 и в каком произведении это отражено? Что было написано в квартире 50 целиком?
Полностью, закончено.
Что он там написал?
Что он там написал целиком. Вот, собственно, и все. Всего-то и всего.
Значит, за все эти вопросы мы будем ждать ваших ответов пока на СМС. +7 985 970 45 45. По традиции, конечно же, возьмем обязательно телефонные звонки, если успеем. По традиции, если успеем. И призы. Анна.
Ну, я сказала, DVD «Иисус. Истинная история» в трех дисках. Это BBC компания, Рита Джулиани «Рим в жизни и творчестве Гоголя», компьютерная игра «Древний Рим. Золотой век», Жан-Ноэль Робер — это «Повседневная жизнь Древнего Рима через призму наслаждений». Ксения, вы меня пугаете. Почему все время вскакиваете?
Так.
И компьютерная игра «Европа. Древний Рим». Вообще страшно, конечно, прикасаться к этому. Но вот мы выяснили с Инной Омаровной, что, ты знаешь, не все знают, почему квартира нехорошая. хорошее? Может, мы с этого начнем? Почему квартира нехорошая?
Да, вот в романе она названа нехорошей. Многие путают, как бы им кажется, что это потому, что он туда эту троицу
нечисть
вселил, да, нечисть, так скажем. А на самом-то деле там было сказано, что до этого...
Да-да-да, там же история.
Нехорошей,
да,
квартирой.
Там исчезали люди.
Да. И здесь очень интересно. Квартира стала в романе задолго появления в ней нечистой силы. Он называл ее нехорошей, а вообще сам Булгаков проклятый и поганый даже. Значит, что получается? Ушел вместе с милиционером в белых перчатках один ее жилец и вообще никогда не вернулся. Позднее второй жилец, баламут, как сквозь землю провалился. За одним приехала машина и больше его не привезла. Потом сама хозяйка уехала на дачу и пропала. И сама, так сказать, прислуга Анфиса, проплакав всю ночь, к утру тоже пропала. А при этом жильцы других квартир отмечали, что в квартире ночью горел свет, и там всякие стуки подозрительные происходили. Так вот, что бы это все обозначало, по крайней мере, для молодежи сейчасной, это Булгаков таким образом описал обыски, аресты, которые совершенно не подлежали все годы описанию в литературе. К концу 30-х годов, в разгар работы над романом, вся страна советов превратилась в одну большую нехорошую квартиру. Найти хорошую, с которой люди не могли бы пропадать, так и не представлялось возможным.
То есть стучали там, обыскивали?
Это был обыск, а потом, так сказать, арест. Аресты делались вот так вот очень, я бы сказала, элегантно. Человек ушел и как бы пропал. И при этом люди как бы вот даже сами... Обыски и аресты ночью происходили, чтобы не было особых свидетелей.
Никто ничего не видел,
да,
никто ничего не
знал. Была же целая плеяда людей, которые как бы жили в это время и как бы ничего не знали. Ну, может, и не хотели, но как бы и не знали. И если, скажем, дверь ночью какого-то такого дома, где интересные люди все-таки жили, интеллигенция, стукнет где-то, значит, было впечатление, что эта ночь их, они еще могут жить дальше, потому что брали, как правило, по одной квартире, по одной семье.
Но это тоже нечисть все-таки, правда?
Еще какая.
Еще какая, еще там.
С которой до сих пор справиться не может.
Да.
Скажите, пожалуйста, Инна Марна, а что там было вот все это время до тех пор, пока эта квартира не стала уже музеем? Знаете, там жили люди?
Да. В общем, значит, если, так сказать, начать от самого начала, то Булгаков приехал сюда в 21-м году осенью, поздней осенью. У него в автобиографии 24-го года сказано так. Поздней осенью приехал в Москву без денег, без вещей, чтобы остаться в ней навсегда, что, собственно, и произошло. И как мы знаем, что именно в Москве он скончался в 40-м году. То есть он приехал и поселился, ну, не сразу, там где-то еще они переночевали с женой, в основном вот в этой квартире, когда эта комната принадлежала его сестре с мужем, а принадлежала она очень интересным образом. Сам дом, это дом Пегит, очень был культурный центр, известный в то время. Трудно вообще было представить какого-нибудь известного человека, который, если там не жил, то хотя бы не бывал. То есть, начиная от военачальников, там, скажем, такого, как Жукова, всяких политических деятелей, таких деятелей, как Мейерхольд, все там побывали. Там были три такие студии очень интересные, Якулова, Кончаловского, и вот считается, что, скажем, Есенин познакомился с Дункан именно в студии Якулова, и что вот он, в общем-то, в последний свой путь в Питер уехал из этой квартиры в тот номер, да, гостиничный, из которого уже не вышел. Вот, дом был очень интересный. И вот на самом деле, в начале, пока не было музея, как вы говорите, там был фонд Булгакова-Чудаковой. Но мы были с 94-го года в чудовищном положении, потому что не то что ремонта, там потолков где-то не было, там тряпочками было завешено, полов. Ну, в основном там молодежь у нас, конечно, в таком состоянии нельзя было ничего больше делать. Вот. И мы очень удивлялись. Все подъезды в этом доме как бы, ну, скажем так, грубо нормальные люди.
Хорошие.
Да. А тут коммуналки, и не просто. Знаете, вот такой народ, они приходили к нам, нам даже запаивали дверь, представляете? Уж я не говорю там, что вызывали такие организации, о которых существование я в Москве вообще не знала. Мы должны были каждому письменно отвечать, что мы, так сказать, ничего такого нехорошего сильно не делаем. Вот у нас там был свой швондер, который это все организовывал. Вот. И у меня было такое удивление. Думаю, ну почему же в других, как бы, а здесь одни коммуналки и вот такой уровень. А потом все-таки раскопала, что до революции. Здесь было общежитие высших женских курсов. Причем не только в этой квартире, а в 9 квартирах этого подъезда. То есть весь подъезд практически был занят общежитием высшие женские курсы Гирье. Это одни из вообще первых в России женских курсов с 1872 года. Вот. Очень, так сказать, интересно. Он все это самостоятельно создал. Очень много он был профессор МГУ, и преподавали у этих дамочек профессора МГУ. Дворянок там было мало, были в основном вот сестра Булгакова там из православных, да, вот, так сказать, движения, они занимались. И сначала даже я не могла понять, а что же он такую на себя ношу-то взвалил, этот человек? Это колоссально. Он строил там здания, расширял, там были уже и медицинские факультеты, и химические, какие только не было. А потом сказал, что у него две дочки были. Стало все как-то понятней. Вот. И потом это все перешло во второй МГУ, а позднее уже в педагогический, да, который сейчас университет.
Давайте мы пока остановимся, послушаем новости, потом с этого же места начнем дальше наш рассказ о судьбе нехорошей квартиры номер 50.
Музейные палаты.
Перед тем, как продолжить программу, я назову имена наших победителей, которые пойдут на фильмы фестиваля «Завтра», который открылся в Москве вчера и продлится до послезавтра. Да. Это фестиваль современного кино, фестиваль, который придумал и основал Иван Дыховичный. И вот впервые фестиваль проходит без его участия. Итак, слушатели, которые пойдут на фильмы фестиваля «Завтра». Наталья, телефон 240, Лена, 510, Андрей, 318, Люда 412, Игорь 131 и Вера 149. Ну, а мы продолжаем наше путешествие по нехорошей квартире Булгаковской. У нас в гостях директор музея Булгакова Инна Мишина. Инна Мартна, давайте дальше продолжим рассказ о судьбе.
Так, если коротко, да. Дальше, то Булгаков прожил в этой комнате, в этой квартире с своей первой женой Татьяной Николаевной Лапа 3 года, с 21 по 24 год. Это были очень тяжелые его годы, хотя он, так сказать, во время революции в 1917 году находился в Киеве, и, понятно, там такой был круговорот, он только сам присутствовал, по его словам, при 10, так сказать, сменной власти. То есть именно здесь, 21-22 год, он называет, что самый тяжелый год его в жизни. Он писал матери, идет самый тяжелый год моей жизни, мы с женой голодаем. То есть это при том, что он бегал на работу и даже не на одну, совмещал, за окном НЭП свирепствует, и очень сложно. Но в это же время, при этом он был комиссован, у него со здоровьем было не все хорошо, и при этом он работал в основном ночами. Он писал, что как бы он три жизни одновременно у него происходит. Это первое, он работал в таких журналах, обрабатывал, так сказать, приносимые гегемоном различные нужные мысли, нужные власти мысли обрабатывал, он был обработчиком. Вот, и это такие газеты, которые по названию будет понятно: «Гудок», «Рабочий», «Труд». Вот. И в то же время он работал в такой газете, как «Накануне», которая к этому времени уже открылась в 22-м году. И в его, так сказать, приложении работал Алексей Толстой, который очень к Булгакову благоволил. Он говорил: «Присылайте побольше Булгакова». Вот. Там он уже пишет, что он там уже мог развернуть как-то свои мысли. Причем это была очень такая интересная газета, созданная за границей в Берлине. Здесь специально для эмигрантов, то есть те, которые уехали, чтобы их, так сказать, вернуть. Такой некоторый манок. То есть они разрешали нечто большее, чем во всех других изданиях. Ну и, как понятно, часть вернулась и окончила свою жизнь на Лубянке. Вот. И третья его жизнь, как писал Булгаков, цвела у него за его столом ночью. Стопка листов пухло и пухло. То есть он при этом всем, что весь день бегал на заработки, в прямом смысле, то ночью он писал, и если бы он этого не делал ночью, мы бы, наверное, о нем не узнали, потому как он в это время успел написать «Белую гвардию». Это вообще его в тому времени был любимый роман. И именно, трудно сказать, что вопреки обстановке в этой квартире или благодаря ей, потому что он даже может немножко, так сказать, эту обстановку, в которой раньше находился, идеализировал, потому что обстановка в этой квартире была жуткая.
Там кого-то все время убивали, какой-то хлебопек.
Там не только что там происходило, не убивали, кого-то. Там дрались с одной стороны, с другой. Там была такая, которая прошла через многие произведения его, Аннушка, которая лупцевала своего сына Мишку. И когда они пытались хоть что-то ей сказать, она очень красноречиво отвечала: «Заведите своего Мишку, ешьте его хоть с кашей». Вот. И, конечно, чудовищно. Это можно в его произведениях прочитать. Обстановка была. И ночью ему там, скажем, стучали, говорили, что он зря жгет пролетарский свет. Вот. В таком, значит, в такой обстановке он жил вот эти годы. И написав вот эту «Белую гвардию», там, ну, здесь подробно не скажешь, очень сложно было все это и напечатать его произведения. И если какие-то его произведения, такие, скажем, даже как «Собачье сердце», ему обещали, старались, так сказать, что может быть напечатают, то на «Белую гвардию», в общем-то, не было надежды, ему объясняли. Но действительно антисоветская была совершенно. И тем не менее нашелся такой, знаете, вот человек Лежнев, такой издатель, вот как в «Записках покойника» был такой Рудольфи, это его прототип. И издал, вы знаете, он в то время, в 25-м году, он частный журнал, значит, издавал, это «Россия», «Новая Россия» называлась, вот, и он ухитрился издать 2/3 романа «Белая гвардия» в 25-м году, что совершенно как бы сложно даже представить себе. Ну, позднее это все прикрыли, его там сослали, потом вернули, это отдельный разговор. И у Булгакова был обыск в 26-м году, и вот забрали у него, кроме «Собачьего сердца», рукописи, еще его подлинник, его под пятой назывался у него дневник. И для него это было страшно, вот именно про этот дневник, поскольку, что бы человек ни писал, даже если он пишет в стол, он все равно надеется когда-то напечатать, и он пишет, в общем-то, для людей, а это была его личная вещь, и когда вмешалась как бы в его личную жизнь, он после этого никогда уже больше не писал дневников, писала, как может кто-то знает, его третья жена Елена Сергеевна. Что-то, может, с ним согласованное, но на этом он поставил точку.
А этот не сохранился, дневник под пятой?
Потом через Горького считается, что часть его вернулась, но, по крайней мере, как бы были прекрасные такая одна черта. Они делали копии. И позднее уже из архивов их было.
Благодаря этому он сохранился.
Да, благодаря этому, да.
Спасибо КГБ.
Давайте, Инна Марна, уже пришла пора туда зайти уже в квартиру. Давайте мы это сделаем.
Там такое случилось страшное,
да,
с
да,
нашим Тимуром.
Это сделает Тимур Ролевский, наш корреспондент, который там побывал. И сейчас мы вот,
на него неизгладимое
говоря...
впечатление все это произвело. И там будут цитаты, мы должны сказать, что из «Мастера и Маргариты».
Ну, давайте послушаем.
Случилось с ним.
Однажды весной, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Первый из них одет и в легкую серенькую пару, был маленького роста. Упитан, лыс. Свою приличную шляпу пирожком нес в руке.
Вы знаете, Воланд, он там, на той скамейке сидел. Ты народ. Информации у них нет в башке. Иногда расстраиваюсь из-за этого. Я понял тщетность всех усилий.
Иван ахнул, глянул вдаль и увидел ненавистного неизвестного. Тот был уже у выхода в Патриарший переулок, и притом не один. Более чем сомнительный регент успел присоединиться к нему. Но это еще не все. Третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот. Громадный, как боров, черный, как сажа, или грач. И с отчаянными кавалерийскими усами.
То есть что-то сохранилось, что-то нет, но хочется больше натуральности. И, как говорится, тех времен побольше увидеть. По мебели побольше. Приходит бегемот. То есть у меня прям образ его стоял прям очень так ярко. Вот я с ним и ухожу, собственно говоря.
Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества дома номер 302 БИС по Садовой улице в Москве, находился в страшных хлопотах. Кое-как отбившись от тех, кто следовал за ним по пятам через асфальтовый двор, он скрылся в 6-м подъезде и поднялся на 5-й этаж, где и находилась эта поганая квартира номер 50.
Некоторое время назад перечитал снова «Мастер и Маргариту» и захотелось увидеть квартиру номер 50, в которой обитал Воланд, Фагот, Бегемот и вся эта чертовщина. Все-таки отпечаток остался, несмотря на то, что квартира переделана, и когда читаешь книгу по-другому, все это представляешь, все равно есть.
А кто же эта Аннушка? Этот вопрос немного расстроил Ивана, лицо его передернуло. «Аннушка здесь совершенно не важна», — проговорил он, нервничая. «Черт ее знает, кто она такая, просто дура какая-то с Садовой».
Я не думал, что он живет в такой квартире, да, в таких комнатах. Ну, меня это поразило. Я думаю, что трудно ему было здесь жить. Мы студенты из-за границы, из Чехии. «Чьё-то собачье сердце» сейчас читаю в школах. Первое произведение Булгакова – это «Мастер и Маргарита». Для нас это тяжело читать. Лучше несколько раз, чтобы просто человек все понял.
Лишь только вы начали его описывать, продолжал гость, а я уже стал догадываться, с кем вы вчера имели удовольствие беседовать. Его нельзя не узнать, мой друг. Впрочем, вы, я не ошибаюсь, вы человек невежественный. Бесспорно согласился неузнаваемый Иван. Простите, вы даже оперы «Фауст» не слыхали?
Это, безусловно, созвучно с Гёте, и можно провести какие-то тонкие параллели, тонкие грани именно с произведением «Фауст» Гёте.
Да, тут гость встревожился. Но вы, надеюсь, не буйный? А то я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилий и всяких вещей в этом роде. В особенности ненавистен мне людской крик. Успокойте меня, скажите, вы не буйный?
Это совершенно нечеловеческие духовные подвиги, потому что то, что творилось... Причем здесь дикие мордобои были, чуть ли не до смертоубийства. Вот в этой комнате жил хлебопек с женой, который постоянно ее практически убивал. У Булгакова еще была такая черта, он не мог слышать вопли. У него был позыв помочь, спасти, как у врача. Милиция приезжала, они закрывались, и Булгаков оказывался совершенно в дураках. Я не знаю, каких сил ему стоило не просто выжить здесь, а еще и написать все, что он написал. Эта квартира, видимо, питала его очень долго.
Я читала про тьму, которая пришла со Средиземного моря. И эти идолы... «Все это хорошо и мило», — отвечал мастер, куря и разбивая дым. «И эти идолы, бог с ними. Но что дальше получится, уже решительно непонятно».
Когда Булгакова не печатали, он пишет Сталину письмо или «дайте мне работать», или «прикажите арестовать». Письмо отчаянное совершенно. Тут надо заниматься психологией тирана. Сталин, безусловно, узнавал себя, да, с ужасом, насколько он далек от Турбиных. Он смотрел с восхищением, писал Хмелеву: «Мне снятся ваши усики». Он, наверное, с ужасом узнавал себя и советского человека, персонажа Зощенко. Все эти уважаемые граждане, которые не уважают сами себя, которых не уважает государство, пишут на стенах: «Прости нас, Иешуа». Совершенно не представляли, на самом деле, кто такой Иешуа и какие сложные взаимоотношения между Иешуа, придуманным Булгаковым, и Иисусом, которому верен христиане, и тем персонажем странным, которого они себе вообразили, не читавшие ни Булгакова, ни Евангелия. С таким же успехом могут быть Вовандов президенты. Семкин Алексей Данилович, кандидат искусствоведения, сотрудник литературного музея, который больше известен как музей Зощенко.
По всем комнатам мгновенно рассыпались люди, и нигде никого не нашли. Но зато в гостиной на каминной полке сидел громадный черный кот. «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус», — недружелюбно насупившись, проговорил кот.
«Думаю себе приобрести такой примус. Что-то в нем есть. Там еще написано: квартиру номер 50. Мадана ЮССР». Сразу мне очень понравилось. Заливается керосин, накачивается с помощью насоса воздух, разогревается горелка. Да, я думаю, не только же можно и греться.
Стремянку крикнули снизу. «Вызываю на дуэль», — проорал кот, пролетая над головами на качающейся люстре. Кот прицелился и, летая как маятник над головами пришедших, открыл по ним стрельбу.
Когда кот висит на люстре, мы вот заходили в кухню, именно это и напомнил. Вот картинка возникла, вот как я себе представляла. Пришла и сама пофантазировала, придумала прямо на месте, потому что должна быть атмосфера.
Маргарита взвизгнула от восторга и вскочила на щетку верхом. Она галопом подскочила к кровати и схватила первое попавшееся какую-то голубую сорочку. Взмахнув ею как штандартом, она вылетела в окно, и вальс над садом ударил сильнее.
У этого окна мог стоять Булгаков и смотреть саму Москву на кончиках крыш этих домов. Та Москва, которая находится под этими звездами, Булгаков почему-то это ассоциируется с апрелем. Но это надо чувствовать. Вот из-за этого стоит подняться на 5-й этаж 50-й квартиры.
Тогда Фагот объявил, что поздним вечером магазин закрывается ровно через одну минуту, и неимоверная суета поднялась на сцене. Женщины наскоро, без всякой примерки, хватали туфли.
Писатель, он любит подмечать характер любого человека. И вот эта разношерстная толпа, здесь была такая женщина легкого поведения, и постоянно к Булгакову тоже путали дверь, и какие-то мужчины посреди ночи вламывались. В Зойкиной квартире все-таки было отражение вот этого быта.
«Но позвольте», — звучным голосом сказал Поплавский, — «вы член правления и обязаны». И тут в комнату вошел какой-то гражданин. При виде вошедшего сидящий за столом побледнел. «Член правления Пятнашка?» — спросил у сидящего вошедший. «Я чуть слышно», — ответил тот. Вошедший что-то прошептал сидящему, и тот, совершенно расстроенный, поднялся со стула. И через несколько минут Поплавский остался один.
Видно, как жили швондеры вот эти. И они, в общем-то, до сих пор так они и остались во многом. Как было, так и осталось. А может, где-то роковые яйца очень близко.
Нужно нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, платить за безумие мартовских дней, за безумие дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, и мы выплатим. Кто увидит эти светлые дни, мы? О, нет. Наши дети, может быть, а может быть и внуки, и мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям: платите, платите честно и вечно, помните социальную революцию».
Вот я хотела еще несколько.
Да, вот уже закончился материал Тимура Олевского, в котором перепутались персонажи и реальные люди. Но я думаю, что наши слушатели поняли, что голоса посетителей звучали в этом репортаже, те, кто появлялся, кто приходит к вам в музей Булгакова в нехорошую квартиру. Пожалуйста, наверное, хотели добавить что-то.
Я хотела еще, поскольку время на исходе, коротко сказать, что же у нас в настоящее время происходит. То есть мы существуем 2 года, у нас очень большой, как бы, репортаж. Репертуар, если выходить на наш сайт, там видно, у нас порядка 15 мероприятий в месяц. У нас, значит, очень много семинаров творческих, таких научно-практических. Например, вот в эти 2 месяца это научный семинар Булгаков Андреев, Булгаков Эрдман, Булгаков.
А что это? Это просто как лекции читаются?
Или нет,
как
это научные семинары.
А как туда попасть?
Это люди, которые выступают, они, так сказать, уже написали свои, да, а остальные могут прийти послушать. Да? Это все будет, все это есть на сайте у нас. И кроме этого у нас, так сказать, вот сейчас была Зощенко сказана, у нас вот 27 октября в 6 часов будет вечер памяти Зощенко к 15-летию со дня рождения в программе «Доклад Риэты Чудаковой» на тему «Михаил Зощенко и Михаил Булгаков. Место Гоголя в их творческой жизни». При этом рассказ Зощенко в исполнении артистов театра «Комедиант», о чем я хочу сказать.
Там еще и театр.
У нас, да, у нас, так сказать, с нами сотрудничает такой фонд благотворительный, фонд, так, благотворительный общественный фонд. Он называется так, «Фарватер». И его президент Золотухин, а вице-президент Волина. Это, в общем-то, они опекают детей одаренных, но у которых судьба не такая простая, и им надо помогать. И при этом в фонде есть такой театр-комедиант. И вот этот театр-комедиант – это вообще что-то удивительное. Это актеры из разных театров, они собираются и играют. Причем пишут сами.
Играют Булгакова?
Играют
или,
Булгакова.
Или
это самостоятельно. Только Булгакова. Это самостоятельно написанные для именно «Нехорошей квартиры» эти сценарии. И они там разыгрываются. Вы знаете, просто вот сколько я знаю людей, я не видела не то что недовольного, но потрясенных людей. Я
а как увидеть, как регулярно они там выступают?
Вот смотрите. У нас по несколько спектаклей. Вот сейчас октябрь уже проходит. Тут 5, например, спектаклей. Они называются так. Есть, значит, такой более ранний спектакль, это «Садовая 10». Это вот прямо про «Нехорошую квартиру». Есть, значит, «Вещица». Это тоже туда входит. Это, причем, знаете, как сценарий пишется? Из его писем, из его жизни, из различные сценки, из его произведений. Очень интересно, на самом деле. Вот. И «Стремительный год» по рассказам Булгакова «Полотенце с петухом», «Тьма египетская», «Морфий». То есть это такой вот, как бы, когда он был доктор. Вот. Еще у них есть... У них еще есть такой театр малых форм, когда они тоже читают какие-то вещи, тех, которые произведения, которые напечатаны, но нигде еще их не ставили.
Инна Марвна, я хочу немножечко просто по экспозиции. Вот что сейчас там в этой квартире есть? Там что осталось от Булгакова, если что-то осталось? Что находится в этой квартире?
Вы знаете, от Булгакова, ну, от Булгакова осталась эта квартира, которая, в общем-то, говорили, почему в ней музей. Ну, во-первых, это единственная квартира, в которой сохранилась в первозданном виде. Это единственная в Москве. Там была большая Пироговка, дом снесли, на этом фундаменте построили другой дом, но это уже другой дом, да. И так же, как, скажем, он жил уже со своей третьей женой Еленой Сергеевной на Щекинском переулке. Дом писателей, его вообще не существует. Это первый. И это нехорошая квартира, как бы ему не было сложно в ней жить, она прошла через все его творчество. Ну, где бы он взял Швондеры, не живя здесь?
Да везде.
Масса вот таких вот вещей, которые ему, конечно, в дальнейшем в его произведениях... Он же проглядывает везде. Например, там шумит Аннушка на кухне. Это откуда? Это из записок покойника, понимаете? То есть вот везде буквально проходит. И поэтому...
А фонды сейчас... откуда вы берете? Вам приносят? Или...
Да, как у нас сейчас вещи. У нас часть вещей есть такой, такой был фонд. Он вообще-то и есть фонд Булгакова, которым руководит Деменко. И вот они, этот фонд подарил нам такую коллекцию. Все-таки там вещи булгаковских хотя бы родственников. Mm-hmm. Вот. Но сейчас у нас мы получили тоже, нам передали единственное. В общем, то, что было в этой комнате, вообще практически мебель не сохранилась. Мы знаем, которая была мебель. Mm-hmm. Вот, она не сохранилась. Ну, представьте себе, с 24-го года, там по какой-нибудь 80-й, это была коммуналка, там все менялись люди. Но мы знаем, что было в этой комнате. Мы знаем, там будуарная такая низкая мебель по случаю купленная и разные другие вещи. Но мы ее не будем, как бы, в общем-то, воспроизводить, просто потому что это не то, что хотел, это... Нет, то, что Булгаков будет. Имел по нужде, понимаете? Mm-hmm. Поэтому. И вот сейчас единственное, нам попалась все-таки эта полочка такая, которая висела в этой комнате. Очень интересная, она с такими фигурками интересная. И вообще у нас, так сказать, ожидаем, у нас будет некоторые вещи в Булгакове.
Но, судя по всему, эта атмосфера там присутствует, судя по тому, что рассказал Тимур. Я так понимаю, что атмосфера — это самое главное, что mm-hmm. там это все есть, это все
да,
существует.
Люди приходят, там у нас есть книжка, пишут, и mm-hmm. в основном, конечно, все.
Давайте-ка мы на вопросы ответим.
Давайте.
Пришла пора, у нас время осталось до конца.
Я хочу сказать, что на СМС уже все ответили.
Да,
все
да,
на
да,
все ответили.
Да. Давайте, телефон напомню, 363-36-59. Быстренько вопросы давайте напомним по одному, да, по очереди прочтем. Ань.
Борьба с ней. Какая бы она ни была, мой писательский долг. С кем боролся Михаил Булгаков?
Многие помнят один из вариантов начала романа Булгакова «Мастер и Маргарита. Однажды весной в час небывало жаркого заката». Какой великий роман начинается фразой «в начале июля»? Чрезвычайно жаркое время под вечер.
Не Булгакова роман. Что полилось из крана после того, как над ним поколдовал кот-бегемот?
У кого из булгаковских персонажей разноцветные глаза? Назовите больше одного.
Гоголь, повесть Ви, в Киеве на Подоле все бабы, кто?
Первое место службы Булгакова в Москве.
Как назывался вокзал, на который Булгаков приехал в Москву?
Назовите не менее трех произведений, в которых можно угадать квартиру 50.
Кто помог Булгакову прописаться в комнату в квартире 50, в каком произведении это отражается?
И что было написано Булгаковым в квартире 50. Пожалуйста, 363-36-59. Очень быстро сейчас ответим на все вопросы. Я в этом почти не сомневаюсь. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Да.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
На второй вопрос могу ответить.
Да.
Так начинается роман Ильи Петрова «Золотой теленок».
Неправильный ответ. Алло, здравствуйте.
Увы.
Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
По поводу места службы
да.
в Москве. Он да. начинал работать в газетах и журналах в 21-м году.
Нет, неправильный ответ.
Сглазила.
Алло, здравствуйте. Да, это была Елена сейчас, быстренько.
Здравствуйте.
Да.
Это Елена. Я да. хотела сказать, что приехала на Брянский вокзал.
Там правильно.
Назывался Киевский.
Совершенно да. верно, Лена. Спасибо большое. Записываем вас. Брянский вокзал. Совершенно верно. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хочу ответить. В Киеве на рынке все бабы ведьмы.
Правда,
ведьмы.
Правда, правда. Как вас зовут?
Меня зовут Лилия.
Спасибо, Лилия. Это чистая правда. Гоголь знает. Пожалуйста. Следующий звонок. Милости просим, дорогие друзья. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, да. Здравствуйте.
Да, здрасте.
В первом вопросе это слово «табучная цензура».
Да, правильный ответ. «Борьба с ней, какая бы она ни была, мой писательский да. долг». Как вас зовут?
Елена.
Елена, спасибо, ответ верный. Записали вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотел ответить на вопрос, кто помог прописаться Булгакову.
Да.
Кто?
Надежда Константиновна Крупская.
Совершенно да. верно.
Руслан меня зовут.
Руслан, молодец. Отличный ответ.
Отлично, да?
Да, отлично.
Спасибо
вам.
Большое. До свидания.
5 баллов вам. И, конечно же, подарок. Телефон ваш записали. В рассказе «Воспоминания» 2024 года в журнале «Железнодорожник» было впервые об этом сказано. Mm-hmm. Да? Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что из крана полилось вино.
Из крана полилось не вино. Нет. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да. Да.
Булгаков работал секретарем литературного отдела глав политпросвета и даже в труппе бродячих актеров.
Как вас зовут?
Ренат.
Ренат.
Спасибо, Ренат.
Спасибо, ответ совершенно верный. Спасибо вам. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела ответить на второй вопрос.
Да.
Так начинается преступление наказания.
Да. Совершенно верно. Как вас зовут?
Анна.
Анна, спасибо. Ответ верный. Действительно, преступление наказания начинается этими словами. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хотела бы ответить на вопрос, что полилось из крана. Полился коньяк.
Коньяк.
Меня зовут Анна.
Да, Анна вас зовут тоже.
Да, да.
У нас одни Аннушки сегодня побеждают. Спасибо вам, Анна, да. Пожалуйста, следующий звонок. Кто готов? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Здрасте.
Я хотела бы ответить на вопрос о разных глазах.
Так.
Ну.
Это Воланд из «Мастера Маргариты» и Мышлаевский из «Гвардии».
Да. Браво, да. Совершенно верно.
Меня зовут Ирина, я из Москвы.
Спасибо вам, Ирина. Спасибо, телефон ваш записали. Это правильный ответ. Мышлаевский герой «Белой гвардии». Следующий звонок у нас остался что? У нас осталось, что было написано Булгаковым в «Квартире 50».
Да,
и произведения, в которых можно угадать, узнать «Квартиру 50», где она существует. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Может быть, это «Мастер и Маргарита»?
Нет. Ответ неверный, к сожалению. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Говорите, пожалуйста.
Там очень много... Я записала какие-то призы.
Говорите, говорите. Алло. Какие-то мои переговоры. Торглись переговоры. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да. Ну.
Алло,
да.
Три произведения. «Мастер», «Собачье сердце» и «Зойка на квартире».
Все неправильно.
Нет.
Значит, давайте мы тогда ответим на эти вопросы сами, поскольку времени у нас уже нет. В «Квартире 50» были написаны «Белая гвардия», о чем нам уже сообщила Инна Марьевна.
Полностью написано.
«Дева Лиада», как раз все, что там, всяких хлебопеков и прочих жильцов этой квартиры, они там все присутствуют. И «Записки на манжетах» тоже там есть, все эти герои.
Да.
А теперь произведения, в которых можно угадать «Квартиру 50». Это «Псалом», «Самогонное озеро», «Рассказы», да?
Ну,
и, конечно же, «Мастер и Маргарита».
Да. Еще думали, Питер Абкамон рассказ.
Да,
вот. Инна Марьевна, последний вопрос. Как работаете? Как вам попасть туда?
Да,
поскольку
мы работаем 5 дней в неделю. Угу. Выходные у нас понедельник, вторник. Работаем с часу до 7 вечера, то есть с 13 до 19.
То есть предварительно записываться не надо?
Нет, и записываться, если только экскурсии. Угу. У нас постоянно идут большие экскурсии, малые.
На сайте это есть все
тоже,
да?
На сайте есть экскурсии по квартире, так сказать, есть экскурсии вне квартиры.
Будем искать.
Спасибо вам большое. Инна Марьевна Мишина, директор музея Михаила Булгакова в Москве.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.